Наступила весна, а бывший король Веренц все еще не мог смириться со своей смертью. Он неустанно бродил по замку, изыскивая, как бы лишить эти древние камни власти над ним. Кроме того, король пытался держаться подальше от других призраков. С Кампотом проблем не было, хотя он и утомлял порой. Но, едва завидев близнецов, ползущих бок о бок полуночными коридорами, Веренц в страхе отступал. Их крошечные призраки свидетельствовали о событии настолько мрачном, что воспоминания о нем нельзя было назвать просто вспышкой неприятных ощущений. Был еще троглодит-скиталец, обезьяноподобный и весьма облезлый субъект в меховой набедренной повязке, который, очевидно, посещал замок так часто лишь потому, что тот возвели на месте его погребального кургана. По невыясненным причинам, порой через прачечную, с грохотом прокатывалась колесница с вопящей воинственной женщиной. Что касается кухни... Однажды Веренц, невзирая на все предостережения Кампота, не выдержал и последовал за манящими запахами горячей пищи в огромную жаркую пещеру с куполообразным сводом, которая служила замку, кухней и скотобойней. Забавно, но он не переступал ее порога с самого детства. По какой-то причине короли и кухни были несовместимы. Кухня просто кишела призраками. Но они не были людьми, пусть даже первобытными. Они были оленями, они были валами. Тут были кролики, фазаны, куропатки, овцы и свиньи. Были даже круглые слизистые штуковины, неприятно смахивавшие на устриц. Кухня была битком набита призраками живых существ. Они сливались и смешивались, превращая пространство в безмолвный и смутный толкающийся кошмар из рогов, клыков и шкур. Многие из них заметили короля, и странные, скрежещущие и мерзкие звуки коснулись его слуха, далекие и ни на что не похожие. Повар и его помощники, всецело поглощенные изготовлением вегетарианских сосисок, как ни в чем не бывало, сновали туда-сюда сквозь отвратные зыбкие порождения. Веренц продержался полминуты, а затем сбежал, страстно желая обрести настоящий желудок, чтобы сунуть пальцы в глотку и извергнуть все, что съел за 40 лет. Он искал утешение на псарне, где его любимые охотничьи собаки скулили и царапали двери, томясь от ощутимого, но незримого присутствия хозяина. Сейчас он в качестве призрака являлся, как же он ненавидел это слово, в длинной галерее, где портреты давно почивших королей взирали на него сверху вниз из пыльных теней. Он был бы куда доброжелательнее настроен по отношению к ним, кабы не застукал кое-кого за оживленной беседой в разных частях замка. Вернс определил две цели в смерти. Одна — выбраться из замка и найти сына, а другая — отомстить герцогу. Но он решил ни в коем случае его не убивать. Даже если найдется способ, как это сделать, ибо вечность в компании этого хихикающего придурка станет худшей загробной пыткой. Он сидел под портретом королевы Бемери 670-722 годы, чья довольно суровая красота расположила бы короля Веренца в ее пользу, не встреть он ее нынче утром, проходя через стену. Веренц старался не ходить сквозь стены. В конце концов, человек должен при любых обстоятельствах сохранять достоинство. Он осознал, что за ним наблюдают. Он повернул голову. В дверях, медленно моргая, сидел кот. Пятнистый, серый и очень толстый. Нет, он был не просто толстым. Кот был громаден. Он смахивал на гигантский кулак, покрытый меховой шкурой, испещренный шрамами. Вместо ушей красовались два огрызка, вместо глаз две желтые щели насмешливого злорадства, хвост изгибался вопросительным знаком, когда кот смотрел на короля. Грибо прослышал, что у леди Фельмет есть маленькая белая кошечка, и решил нанести ей визит, дабы выразить свое почтение. Веренц никогда не встречал животного с таким длинным списком злодеяний за душой. Он не смог устоять, когда кот, извиваясь, проскользнул к нему и попытался потереться о его ноги, мурлыча, словно горный водопад.
— Хорошо, хорошо, — неопределенно сказал король.
Он нагнулся и попытался почесать за двумя огрызками на голове кота. Как хорошо, что кто-то еще, помимо призраков, может его видеть. К тому же король не мог не почувствовать, что Грибо — котище в высшей степени необычный. Большинство придворных кошек были избалованными домашними созданиями или же тощими ушастыми завсегдатаями кухни, сильно смахивающими на грызунов, служивших им источником пропитания. Этот же кот был сам по себе кот, свой собственный. Конечно, все кошки производят такое впечатление, но в отличие от недалеких существ, освоивших внешние эффекты мудрости, Гриб источал флюиды подлинного разума. Исходили от него и другие флюиды, точнее, ароматы, способные разрушить стену и вызвать гайморит у дохлой лисы. Держать такого кота мог лишь человек определенного склада. Веренс попытался присесть на корточки и обнаружил, что слегка проваливается сквозь пол. Он взял себя в руки и воспарил. Король знал, что стоит только сдаться, позволить себе освоиться в потустороннем мире, и у тебя не останется надежды. Лишь близкие родственники и люди, психически предрасположенные, — сказал смерть. В замке тех и других было немного. Герцог фигурировал в первом списке, но из-за безусловной личной заинтересованности он был для Веренса не полезнее морковки. Из числа прочих только повар и шут, казалось, были достойны доверия, но повар проводил слишком много времени, рыдая в кладовой, из-за того, что самым скоромным блюдом, которое ему разрешалось приготовить, был жареный пастернак. А шут уже превратился в такой комок нервов, что Вернс даже не пытался к нему приблизиться. Но ведьма... Если уж ведьма психически не склонна к видениям, то он, король Вернс, просто дуновение ветерка. Он должен привести ведьму в замок. А потом... У него сложился план. На самом деле это было нечто большее, это был генеральный план. Король Веренс посвятил ему много месяцев. Все равно ему больше ничего не оставалось, кроме мыслей. Смерть сказал правду. Призраки способны только думать. И хотя король вообще-то никогда не был предрасположен к размышлениям, отсутствие тела и, стало быть, радости и плоти впервые дало ему возможность наслаждаться умственной деятельностью. Раньше он никогда ничего не планировал. Самой сложной его затеей было что-то наподобие «давайте найдем что угодно и убьем его». И вот теперь ключ к его плану сидел перед ним и умывался. «Иди ко мне, киса», — отважился он наконец. Грибу одарил его проницательным желтым взглядом. «Котик», — поспешно поправился король и отступил, маня его за собой. Мгновение казалось, что кот проигнорирует его призыв, но затем Грибо встал, зевнул и пошел к нему. Грибо нечасто встречал призраков, и этот высокий бородач с прозрачным телом пробудил в нем смутный интерес. Король провел кота по коридору к заброшенному чулану, полному ветхих гобеленов и портретов давно почивших монархов. Грибо критически обозрел помещение и уселся в центре на пыльном полу, выжидающе глядя на короля.
«Здесь много мышей и всякого такого», — сказал Веренс. «Дождь льет прямо через разбитое окно. Можешь спать на этих гобеленах. Прости меня», — добавил король и повернулся к двери.
Над этим он работал много-много месяцев. При жизни Веренс всегда заботился о своем теле. И даже после смерти постарался держать его в форме. Было слишком легко позволить себе растаять и расплыться. В замке обитали призраки, которые были просто бледными пятнами. Но Веренс обладал железным самоконтролем и занимался гимнастикой. То есть он много думал о физических нагрузках, так что оставался довольно мускулистым призраком. Месяцы накачивания эктоплазмы сохранили его в отличной форме. Для мертвеца, разумеется. Начал он с малого, с пылинок. Первая чуть не прикончила его, если бы он и без того уже не был мертв. Но он выстоял и перешел к песчинкам. А затем рискнул заняться упражнениями с цельными сушеными горошинами. Он все еще не отважился на новую попытку проникнуть на кухню, но развлекался тем, что то и дело пересаливал еду герцога, пока не взял себя в руки и не сказал, что травить людей, даже таких паразитов, неблагородно. Теперь он налег всем своим весом на дверь и постепенно заставлял себя становиться как можно тяжелее. Под самовнушение капал с королевского носа и исчезал, не долетев до пола. Грибу с интересом наблюдал, как призрачные мускулы играют на руках короля. Это напоминало ему спаривание футбольных мячей. Дверь поддалась со скрипом, затем пошла быстрее и захлопнулась. Защелка, лязгнув, упала.
«Отлично! Теперь все должно сработать», — сказал себе Веренс. «Ему никогда не поднять защелку самостоятельно. Но ведьма непременно придет искать своего кота, ведь иначе и быть не может».